Привет, друзья! Это канал Ксении Лариной. Сегодня у нас понедельник, 17 ноября, и мы обсуждаем главные события, которые вот я для вас подготовила в своих анонсах, во всех социальных сетях. Главная тема сегодняшнего разговора, гостя вы видите, это Кирилл Набутов, журналист, блогер, автор и ведущий своего YouTube-канала. Подписывайтесь обязательно, Набутов. Привет, Набутов.
Привет, Ксюша, здравствуйте все.
Ну, судя по настроению, я думаю, что можно все зачеркнуть и обсуждать тему «Еврей ли Чебурашка» в таком настроении.
Да-да-да.
Но мы будем выше этого, дорогие друзья.
Как написал великий Игорь Губерман, за все на еврея найдется судья. За живость, за ум, за сутулость, за то, что еврейка стреляла в вождя, за то, что она промахнулась.
Да, об этом тоже часто вспоминаем. Друзья, значит, смотрите, эфир прямой. Все, что вы можете написать, сказать, слова любви, слова восхищения, приветы, ну и, конечно же, ставить лайки и задавать вопросы вашему дорогому гостю, которого, я знаю, вы очень любите. Кирилла знают, любят, смотрят, всегда ждут его появления везде. Так что мы тут не ошиблись в выборе.
Конечно. Это очень дорогому важно. Со скидкой. Да. Дорогому со скидкой с третьего этажа.
Ну, прежде чем взять тему, которую я наметила, давайте так сделаем. То, что последние часы вот до начала нашего сегодняшнего эфира, что произошло. Караганов угрожает большой войной Европе, а насчет Финляндии вовсе сказал, что ее нужно стереть с лица земли. Тем временем Финляндия проводит артиллерийские учения на границе с Россией. Путин подписал указ о снижении возраста уголовной ответственности до 14 лет для тех, кто обвиняется по статьям диверсия или там подготовка диверсионных действий. А в перечень террористов и экстремистов включили сегодня, по-моему, это впервые такого человека такого уровня, бывшего премьер-министра Михаила Касьянова, а также вместе с ним экономиста Сергея Гуреева, адвоката Елену Лукьянову и журналиста Кирилла Мартынова. Ну а в Грузии сегодня объявили о том, что будет ликвидировано Национальное антикоррупционное бюро. То есть там тоже есть своя НАБУ, которую сегодня, судя по всему, ликвидируют, в отличие от украинского аналога. Вот такие вот новости. Что ты выберешь из последних вот сейчас, чтобы тебе хотелось особо отметить?
Из всех ярких событий дня 17 ноября я бы на самом деле выбрал два события, относящихся к некоторому прошлому. Но они связаны друг с другом, их 15 лет отделили ровно. В этот день советскому народу открыли доступ в мавзолей, где лежал, появился труп Сталина. И это было в 1953 году, он сдох за полгода до этого, или там за 8 месяцев, отдал Богу душу, как угодно, был убит соратниками, как теперь принято говорить, конспирологами. Так вот, тогда народу разрешили пойти в мавзолей, где на доске появились надписи «Не Ленин, а Ленин и Сталин» при входе, и два покойника лежали рядом. И в этом смысле эта дата весьма символическая, дата 17 ноября. А ровно за 15 лет до этого, говорят, что это специально так было сделано, я в это не верю, ровно за 15 лет до этого Сталин начал защищать Ежова и весь этот слой НКВДшников, который уничтожал, в общем, всю советскую элиту. И в этот день были отменены тройки. То есть как бы якобы восстанавливалась социалистическая законность. На фоне этих исторических событий, то, что там вякает Караганов, нормального человека интересовать не должно. Понятно, что он там декан факультета высшей школы экономики, красиво умеет тявкать. Пускай он лучше покажет свою роскошную дачу, которую он хвастается, или домом загородным, там, ближе к Подмосковью. Говорят, что он самый богатый политолог России. Что касается Финляндии, то Финляндия, в общем, вертела на одном месте все угрозы со стороны России уже давно. И с одной стороны, не было среди европейских западных стран страны, которая большую выгоду извлекала из хороших добрососедских партнерских отношений с Советским Союзом, а потом Россией, благодаря своим умным вождям. И нет страны, которая лучше всего знает, что такое воевать против России. И финны до сих пор все помнят. Хотя они прекрасно там ездили в Финляндию жрать, в Россию жрать водку в Ленинград, хотя они прекрасно поднимались на русских туристах, там всех, кто приезжал последние годы, покупал недвижку в Финляндии и так далее, и так далее. Все, финны прекрасно, приезжайте, грибы собираете, там шопинг, мопинг. Они все прекрасно все помнят. И в семьях прекрасно помнят, что такое зимняя война 1939 года. И как воевать из последних сил, но героически, чрезвычайно эффективно, финны знают. И Путин это прекрасно знает. И периодически это проскакивает где-то в его речах или репликах, что, дескать, на Финляндии он как бы не очень сильно обижается насчет того, что они вступили в НАТО. Потому что он-то прекрасно понимает, что НАТО приближено к границам России, к Петрограду, к Петербургу, именно руками Путина. Потому что если бы не война в Украине, Финляндия бы не вступала, и Швеция не вступали бы в НАТО.
Тогда вопрос к тебе, как к жителю Европы, страны Европейского Союза. Насколько всерьез действительно эти угрозы воспринимаются вот на уровне, скажем так, общественно-бытовом? Насколько всерьез это обсуждается в гостиных, да, при встречах? Насколько всерьез это, в конце концов, обсуждается в публичном поле? Я имею в виду, в телевизоре, в средствах массовой информации, вот эта вот реальность угрозы со стороны Путина, поскольку мы уже много видели прогнозов, связанных с этой очень тяжелой темой, даже называются сроки, то в 27-м году, то в 29-м году, то, значит, может напасть на страну НАТО из стран Балтии, кого-то из стран Балтии, или, опять же, возвращаемся к той же Финляндии или даже к Норвегии. Насколько это все это всерьез, или это вызывает скорее такое скептическое отношение?
Ну, во-первых, это же вопрос, Ксюш, я могу задать тебе, как жителю Евросоюза, гораздо более...
до нас далеко, до нас попробуй.
Евросоюз, он разный. В Португалии, сколько я могу судить по разговорам не с тобой, а с другими моими знакомыми, которые там есть, так же, как в Испании, так же, как в Италии, все эти прелести, в кавычках, войны России в Украине, и нападения на Украину, и все жестокости, и бессмысленности, и так далее, этой войны, они все... находится на периферии сознания, потому что да и климат у вас расслабляющий. Это так. Я вот только что несколько дней провел в короткой поездке в Италии, в общем, там разговаривал со всякими интеллектуалами, они как бы все понимают, но это как бы все далеко. Вот. И они вешают охотно рядом флаги двух страдающих наций, а именно Украины и Палестины, для них это примерно одинаково, но при этом как бы ля-ля-то поля, да не, ну что, слушай, ну давай-то, не надо, это все ваши дела. Вот. Что касается Финляндии, я сказал, это страна, у которой самая большая по протяженности граница с Россией, гигантская граница, и финны, я думаю, знают, как ее защищать с учетом рельефа местности и климатических и прочих условий, безусловно. Россия там, в общем, напортила себе на много-много лет вперед потенциальное добрососедство. Вот. А что касается страны Балтии, то здесь тоже очень много народу, которые хорошо знают и помнят, что принесла дружба с Советским Союзом, так называемая, в 1939 году, а потом в 1940 году, когда сразу начались посадки, аресты, расстрелы, депортации десятков тысяч людей, 1941 год, и потом после войны еще колоссальная волна. И естественно, что народная национальная память, она это прекрасно все хранит. Тем более, что внутри, как ты понимаешь, в Эстонии и в Латвии, и в Литве в разном проценте существует очень большое русскоязычное комьюнити. Больше всего процент русских, живущих в Балтии, это Латвия, дальше Эстония и дальше Литва. Поэтому в Литве это чувствуется меньше, там скорее проблемы с белорусским, большим иммигрантством есть и так далее. А Эстония и Латвия – это тема, в умных разговорах нормальных людей она не фигурирует каждый день, но напряжение, безусловно, существует. И понимание того, что случись, что найдется всегда у Путина в его пользу работающая пятая колонна, это понимание тоже есть. Ситуация непростая. Я статистики не имею, но знаю, что есть какое-то количество людей, которые предпочитают даже уехать. Ну, те, кто может себе это позволить, конечно. То есть это единицы, но тем не менее.
Мы сейчас вот. Польшу не назвали в числе тоже потенциальных...
Я за Польшу сказать ничего не могу, но история отношений поляков и русских, она богата разного рода мягко говоря, эксцессами, и 1939 года сентября поляки не забыли, когда Сталин с Гитлером разрубили Польшу пополам, договорившись. Хотя к Польше тоже там, к польским вождям тогдашним, есть масса вопросов, но то, что Красная Армия ударила в тыл поляков, когда они оборонялись от Гитлера, в Польше хорошо помнят. И, естественно, особых иллюзий сегодня не строят. Другое дело, что Польша, мало того, что, наверное, самая быстро развивающаяся страна Европы сейчас, это все-таки страна демократическая. Там премьер-министр и новый президент, они из полярных лагерей. Но там вся политика, в общем, цивилизованным путем идет все. Были открытые прямые выборы, конкурентные, выиграл Навроцкий. Они, значит, там с Туском, с Сикорским из разных лагерей, но, тем не менее, они как-то в конституционном поле существуют. И все будет зависеть от того, какие вектора и какие события будут происходить на фронте.
Ну вот смотри, да, произошла вот очень скандальная и очень какая-то болезненная история для Украины. Это вот то самое расследование НАБУ, расследование под названием МИДАС о коррупционных схемах в самых верхах украинского руководства, в котором замешаны не только крупные там чиновники и олигархи, но и вообще статусные люди, вплоть до министров и вице-премьеров. Это, конечно, скандал безусловный, и я не люблю обсуждать в наших эфирах внутреннюю политику Украины, внутренние проблемы, не нам об этом судить, это пусть решают сами украинцы, но в связи с этим скандалом первое, что возникает, опасение, что те, кто помогал Украине, ну, прежде всего, конечно, европейцы, Европа, что они их напугают, вот этот вот это мощный репутационный скандал, который может каким-то образом повлиять на масштаб помощи, который они оказывают Украине. Ну, вот буквально сегодня, мне кажется, прозвучал такой демонстративный ответ на эти опасения, это когда Зеленский вместе с Макроном подписали такой очень такой серьезный договор о сотрудничестве в области самообороны, и там называются такие вообще ну, технические характеристики оружия, которое Украина получит по этому договору, что никаких сомнений быть не может.
Да. Получит это оружие. Да. Я полностью согласен с тем, что ты говоришь, что прозвучало сегодня, это слишком очевидно. Это слишком очевидная реакция, специально желание Макрона, как, так сказать, вождя коалиции желающих, и человека, испытывающего большие сложности внутри сегодня в своей собственной стране, и желание показать, что он стоит на защите цивилизационных ценностей европейских. Но вопрос в том, когда ведь эти самолеты «Рафаль», их же делают не на коленке, как экономической зоне Алабуга делают шахеды и пластмассовые эти герани, правильно? Их же все-таки чуть-чуть дольше делают. Поэтому, когда эти самолеты там придут в Украину, и когда пилоты обучатся на них летать, это очень долгий процесс. Подтверждением тому, пожалуйста, весьма ограниченная информация о том, как украинцы летают на F-16. Поэтому это все история на перспективу. Но, конечно, это нормальный пиар-ход политический. В ответ на это показать, что в Европе, так сказать, вожди Европы, Франция один из вождей Европы, они привержены своим ценностям, обещаниям и так далее. Но все же понимают реально, что на фронте-то воюют живые люди, которых просто не хватает. Поэтому сейчас такой момент ожидания, куда качнется маятник и как он будет качаться. И на этом фоне вот карагановская бла-бла-бла про атомную войну и так далее. Она как бы все в ту же корзинку. Мячик, дескать, мы тут мощны, веселы, и сейчас мы вас тут всех закидаем атомными бомбами.
Ну, Кирилл, ну вот все-таки сам факт, это коррупция во время войны.
Послушай,
Прости, да, сейчас скажу тебе одну вещь, то, что для меня вот важно, чтобы понимать ракурс этого обсуждения. Когда коррупция во время войны, которую ведет агрессивной, преступной войны, которую ведет путинская власть против Украины, это понятно, замечательно, прекрасно, естественно, каждый гребет в свою сторону все, что может. Но мне наивной душе всегда казалось, когда речь идет о войне священной, о войне, которая защищает независимость и свободу твоей страны, вот в это вписываться, вот в эту грязь, это просто, ну, не знаю, на мой взгляд, это сродни какой-то, ну, настоящей госизмене. Бывало ли в истории такие случаи? Ну, конечно, мы сейчас скажем про маршала Жукова, да, но все равно, насколько коррупция во время освободительной войны, это нормально.
Ну, что маршал Жуков-то? Ну, что маршал Жуков, что остальные маршалы? Ну, что привезли несколько вагонов барахла. Ну, это было святое дело, так сказать, на личном уровне отомстить проклятым немцам за принесенные страдания и разрушения. Святое дело, несколько вагонов того-сего, ну а как же, телевизоров там, нет, телевизоров не было, радиоприемников, ну всего подряд. Ну это же не коррупция. Это отдали город на разграбление по средневековым традициям на пару дней. И солдаты тащили часы, какие могли, наручные или напольные, или что-то, и радиоприемник, а маршала уже гарнитурами завозили. Ты же знаешь эту историю знаменитую с фотографией на Рейхстаге установки знамени? Не знаешь?
Ну, конечно. Ну, саму фотографию-то мы знаем. Ну,
конечно. Я забыл, как фамилия фотографа. Шайхет, кажется, который это фото делал. Вот устанавливает, значит, солдат. Там торчит, зацепившись за какую-то эту фигуру на крыше Рейхстага. Он устанавливает знамя, а сзади его страхует один или двое военных. В частности, офицер фуражки, он придерживает этого солдата, чтобы тот не упал со знаменем. Он его так придерживает. Это комическое фото, я его как первый раз увидел там лет 8 и спросил кого-то, так а что получается, что фотограф раньше других их залез? А что там, потому что фотограф с верхней точки снимает, то есть он залез выше, чем героический солдат со знаменем. Это чистая постановочная история, абсолютно постановочное фото, постановочное знамя, которое было сшито где-то, по-моему, в мастерских Мосфильма и отвезено туда, да и не одно. Но самое интересное, что на оригинале фотографии у советского офицера, который придерживает этого солдата, у него двое часов на руке. В оригинале. И потом, значит, срочно пришлось заретушировать одни часы, потому что в этом маленьком нюансе, в общем, рассказ обо многом. Это так же, как часы на руке кого там? У патриарха этого Гундяева часы блестели, отражали. Быстро стерли.
Но все-таки мы говорим о том периоде, когда как бы победа, и город ваш, что называется, действительно. Но здесь-то речь идет о разграблении в энергетической структуры. Послушайте. В то время, когда люди умирают от холода, голода, от отсутствия электричества. Ну, естественно...
Да, кто-то где-то, да, конечно, ну кто, а бизнес есть бизнес, а кто-то где-то умирает. Извини меня, а у украинского бизнеса миллионы связей с русским бизнесом, которые продолжают работать напрямую через третьи страны, через крипту, как угодно, миллионы. В том же Донбассе, где угодно. И что там с кем чего завязано, это если копать, не перекопать. И это же, я не следователь, я не организация по борьбе с коррупцией в Украине, не НАБУ, хотя я НАБУТОВ, но все-таки не НАБУ. Есть маленькая разница. И я не знаю подробностей, и ты не знаешь. Но понятно, что это процесс-то не сегодняшнего дня. Наверняка без дыма, без огня не бывает. Наверняка народ совершал там что-то. Наверняка, значит, этот Миндич или кто-то еще пользовался впрямую или не впрямую своей близостью к Зеленскому. Он, может быть, и не в том смысле, что они вдвоем с Зеленским бюджет пилили, а в том смысле, что он где нужно использовал это имя. Говорил, ну вы же знаете, я решаю вопросы, поэтому туда-сюда. А дальше, если это цивилизованная история, то надо расследование и доказывать, что на самом деле будет и как. Если это цивилизованно в Украине. Да, я думаю, что Европа будет смотреть и на это, потому что по мере движения в Евросоюз Украина должна выполнять определенную дорожную карту и там выполнять массу пунктов в соответствии принципам европейской жизни Евросоюза.
Но поэтому... это не первый коррупционный скандал в Украине, и они сами признают факт этого заболевания.
Чем Украина от России? Чем? Ничем в этом смысле. Это не коррупция, это традиция. И в России точно так же, потому что это отростки одного большого дерева. И что в Российской империи, когда все подданные украинские и российские были подданными... там, московского царя, там процветало и кумовство, и все, что хочешь. Как станешь представлять крестишку альтмистечку, ну как не породить родному человечку, говорил кто, Фамусов? Ну так с тех пор и все это самое, господи. По-человечески же все понятно. Посмотри, какое количество в Европе хорошо одетых молодых украинских ребят на дорогих автомобилях ездят. На совсем дорогих автомобилях. Это вызывает у европейских жителей, ну, части европейских жителей, это тоже вызывает недоумение.
По-моему, даже Мерц об этом сказал.
Ну, не только Мерц, это давно, это Мерц сейчас сказал, это было еще там 2 года назад. Астон Мартин стоит там поперек улицы, в месте, где запрещено парковаться, роскошный там лимузин на украинских номерах. Это, к сожалению, это обратная сторона медали. Людей на фронте нету, не хватает. Этим прекрасно пользуется, старается пользоваться Россия. И опять же, инструменты, которые есть у России информационные, стараются максимально разгонять историю полного морального разложения Украины, украинской элиты. Это подается под таким соусом.
Ну, то, что, конечно, российская пропаганда этот факт этого расследования использует по полной программе и чуть ли прямо захлебывается от восторга от того, что там произошло. Ну вот, кстати, многие украинские эксперты, которых я слушала, которые комментировали этот скандал, это расследование, многие из них указывали это как на последствия вот этой привычки, о которой ты почти сказал, традиции даже скорее, ставить на ключевые посты по принципу лояльности и близости, что берется к главным критериям отбора не профессиональные качества, а именно, вот, собственно говоря, Сталин, про которого ты вспомнил, точно так же расставлял на ключевые посты своих соратников, потом их же и убивал, кстати.
Ну, посмотри на Трампа, а что, не так, что ли? Он этого клоуна с плоечками поставил министром обороны. Чем он отличается-то? Ничем. Этот парень там, ну, служил в армии, работал на телеканале и любил там облизывать Трампа. Ну, назначен министром обороны. Это не то же самое? То же самое. Зятя своего там Кушнера или Кушнера, как уж угодно. И по первому призыву он его призывал. И сейчас он его там, у него там решает вопросы на Ближнем Востоке. То же самое.
Чем то есть этот теперь? Образ семьи, он как бы вне нации, вне национальности.
Да просто народишко, да? Сволочь во всех странах одинаковая абсолютно. И все. Что идеализировать? Американцы все хорошие. У американцев нет коррупции, или у французов нет подонков, нет воров, я тебя умоляю.
То есть это не наша, не советская традиция, потому что я тихонечко тебя подвожу вот к этой теме расследования группы проекта Романа Баданина, который как раз посвящен вот этому вот исследованию кланового уклада России. Там такое кумовство, которое стало просто основой режима, как я поняла из публикации этого проекта, со времен, скорее всего, Ельцина, то есть этот образ семьи именно там возник.
Это очень красивые слова. Образ семьи возник туда. У Брежнева что, не было семьи? У Брежнева была семья. Его дочка творила, что хотела. При этом ее охраняли, значит, там охрана держалась за голову, поскольку она куролесила как могла. Он взял ее, значит, вышла замуж там за очередного, за этого самого Чурбанова, комсомольского работника. Тот сразу стал генерал-лейтенантом, что там, замминистра внутренних дел. А это что, не то же самое? Ну, просто в советских условиях. Где труба пониже, дым пожиже, и количество кайфов, которые сегодня выражается в миллиардах долларов, в Cartier, я не знаю, там, в Rolls-Royce'ах, в поездках в Биарриц. В Советском Союзе все было, это, извини меня, смехотворно, но тем не менее. Он парень женился на брежневской дочери, и он стал замминистра внутренних дел. Брежнев отдал Богу душу, парень в тюрьме. С другой стороны, сынок его стал замминистра или министром уже внешних сношений, да, я уже забыл там.
Да, внешторга.
Внешней
торговли.
То есть, езда за границу, понятно, пайки министерские, там, дачи, шмачи и так далее. И он, значит, там во время награждения каким-то орденом своему отцу говорит, тот ему вешает медаль, или орден говорит, спасибо, батя, там, говорит ему сынок. Ну, что это такое? Все то же самое. Народ ржал по этому поводу, и анекдоты были. Может ли сын маршала, сын генерала стать маршалом? Нет, не может, потому что у маршала есть свой сын. Это же на том же самом базировалось. И люди там выживали как могли, жизнь хороша, а хороша жизнь еще лучше. Там, поэтому стремились работать в комиссионных магазинах, в барах, на заправках, в функциях приема посуды. Люди искали, где хорошо. И, естественно, по блату получали какие-то кайфы. Через блат все решалось в Советском Союзе. Ну, я не хочу сказать, что ты старая, но ты должна слышать. Ты слышала об этом от старших.
Я помню, не имей 100 баранов, а женись как Чурбанов. Не имей 100 друзей, а женись как Аджубей.
Ну, вот. Аджубей был женат на Раде Хрущевой, чудесной женщине, и сам талантливый журналист. Но карьера, которую он сделал, ему сороковника не было. Главный редактор «Известий». Он создал еженедельник «Неделя» очень хороший. Вся интеллигенция зачитывалась. И все было прекрасно. И мой отец работал в газете «Известий» некоторое время. И со смехом рассказывал, месяца два там проработал, что несколько раз вот Джубей занимал у него мелочь, наличку, чтобы там пиво купить или что-то еще. Потому что он был на гособеспечении и не всегда таскал с собой деньги. Он сын Хрущева, зять Хрущева. Вот. Зато потом 64-й год наступил. Брежнев со товарищей Хрущева убрали, как известно. Это было в октябре, по-моему, да, в октябре, в конце сентября, начале октября, кажется, 64-го года. Пленум Хрущев снят. И в этот момент проходили Олимпийские игры. Они проходили в Японии. И там появился специальный выпуск на английском языке японской газеты, где были несколько фотографий. На одной, одна фотография, правительственный кризис в СССР, 64-й год, значит, Брежнев, новый генеральный секретарь, Косыгин, кажется, новый премьер-министр, Хрущев снят по болезни, а Джубей снят по болезни Хрущева. На этом все закончилось. Дальше он там в журнале «Советский Союз» где-то обретался и, в общем, больше не взлетал никуда. То есть он заплатил собой своей карьерой за близость к Хрущеву, но до этого он не пользовался. Чем это отличается от сегодняшнего? Да ничем, просто ставки другие. Потому что сегодня капитализм, а это значит, что тебя на партсобрание не вызовут, чтобы спросить, откуда у тебя деньги на рестораны, или, я не знаю, на проституток, или на что-то еще. Никакие члены партии, Единая Россия, это же не партия, это же сброд, это просто карьерный склад. Правильно? А деньги есть. Как вы можете запретить человеку носить часы Патек Филипп там за 150 тысяч долларов? Да никак. Носит, но жена подарила, как Пескову.
Ну, там такое количество родственников, ты же вот наверняка так просмотрел глазами, потому что там очень большое расследование, его читать замучаешься долго, надо подробно, но там одни родственники кругом, меня это тоже там поразило.
Одни родственники, другие родственники, разные родственники там есть.
Ну, вот смотри, Песков у нас внук чекиста, по первой жене внук, получается, Будённого. И там как бы вот на это, в этом расследовании очень много на это указывается, что типа происхождение видов, оно не случайное, что там дедушка войно был, боролся, тоже был чекистом, боролся с эстонскими националистами, дедушка Кириенко тоже был чекистом, НКВДшником.
Ну, Ксюша, ну это такой натяг. Ну, я не с огромным уважением отношусь к журналистам-расследователям и к Роману Баданину тоже. И, конечно, я читал еще, даже не до конца прочитал, они делают гигантскую работу абсолютно. Гигантскую. Потому что в условиях, когда уничтожена журналистика и свобода прессы вообще в России, они делают, ну, они фактически, они пишут настоящую историю страны. И за это им просто низкий поклон. Мне не нравится упрощение, примитивизация выводов. Вот знаешь, когда ты говоришь там, вот он там внук чекиста. Про Советский Союз говорили, что это страна, где половина сидит, а половина охраняет. И таких миллион. Понимаешь, мой отец был сыном врага народа. В моей семье были расстреляны мой родной дед и мой двоюродный дед. Но мой отец имел среди своих друзей, в том числе там бывших или не бывших, там больших или средних начальников КГБ. Один из его ближайших друзей в свое время молодость провел, в НКВД, я думаю, в СМЕРШе, там во время войны. Один из ближайших друзей, еврей, кстати. Никогда в жизни я не мог про него сказать, я звал его, я помню его, дядя Боря. Никогда не скажу, что он военным был когда-то, уж тем более, что он был там в разведке, в контрразведке и так далее. Но так, такая была страна. Как Нина Николаевна Ургант. Помнишь замечательную русскую актрису, которая пела знаменитую песню «Нам нужна одна победа». Как она говорила, я дочка эстонца-чекиста, жена еврея-артиста. И это правда, потому что Ургант – эстонская фамилия. И ее отец – эстонец по крови, он был чекистом до войны. Потом, во время войны, семья распалась, я подробностей не знаю. Ну, и что? Так что... У Пескова дедушка служил там в НКВД. И Песков плохой. Ну, а рядом, может быть, еще 10 человек, у которых дедушки тоже служили где-нибудь в НКВД или... Ну, про это неизвестно, эти люди неплохие, пока не стало
известно. Нет, но есть известные, например, вот Борис Акунин не скрывает этого, что у него дед был, тоже служил в ЧК. Ну, там много таких, можно назвать, известных людей, у которых есть и такое. Но семьи пополам разрубленные просто.
Товарищ Сталин сказал, что сын за отца не отвечает, а внук за деда, тем более. Товарищ Сталин и на вас нет.
То есть это ничего не объясняет.
Я думаю, что это слишком
детское. Биография сегодняшней биографии потомков.
Я думаю, что это слишком детское объяснение. Вот у этого человека дед служил когда-то в КГБ или прадед служил в ЧК, и поэтому этот человек очень плохой. Что нет мерзавцев, которые выходят из хороших семей, убийц, воров, подонков. И наоборот, что нет людей, которые из беспризорников выросли и стали крупными учеными, там, выдающимися деятелями. Я против такого примитивного упрощения. Мне сильно не нравится Песков, потому что то, что они творят, он как бы рупор понятно чего и кого, но назвать его идиотом невозможно.
Нет, идиотом никто его не называет.
Ну да.
Скорее, сделавшим свой выбор. Вот он такой выбор сделал.
Ну да, он сделал так, он карьерист. Я думаю, что он сам на самом деле тоже из разведки, раз он служил там в посольстве в Турции, где его увидели, попался на глаза Ельцину и был отмечен и там отправлен на работу. Наверное, он там чем-то понравился. Наверняка, раз он работал в посольстве, то он как бы тоже не просто так. Ну...
Тогда объясни, почему каждый раз в прекрасной России прошлого, каждый раз, когда дело касалось этой темы рассекречивания архивов КГБ, называния имен тех, которые стучали, которые служили, или которые принимали участие в расстрелах, или тех, которые принимали участие в репрессиях, тех, которые принимали участие в этих следственных мероприятиях на Лубянке, каждый раз поднимался по этому поводу жуткий скандал. Смысл которого – зачем ворошить прошлое? Что прошло, то прошло. Почему? В чем так здесь сбой? В чем здесь была ошибка?
Смотря с чьей стороны смотреть, ошибка или, наоборот, правильное решение. Это зависит от точки зрения.
Общество на это не пошло, не решилось.
Общество никто не спрашивает. Ну что ты говоришь глупости? Какое к чертовой матери общество? Пошло оно в жопу. Какое общество? Где ты общество видишь? Ну смеешься, что ли? Какое общество? Ты кого обществом считаешь? Спортивное общество «Динамо» или спортивное общество «Трудовые резервы». Вот тут общество. Взносы платите, идите на стадион, снимайте там майку, надевайте трусы и бегайте. Какое общество? Ну, ты представь себе, Хрущев пошел в сотоварищи, преодолевая сопротивление многих членов Политбюро, в том числе махровых сталинистов. Они все махровые сталинисты, такие же, как он. Если бы он не облизывал Сталина все части тела до последнего гена, никуда бы он не поднялся на самый верх, Хрущев, рядом с этой мразью типа Маленкова, там, Берия и так далее. Но в какой-то момент стало уже понятно, если это будет продолжаться, то Хрущев должен начать с того, чтобы пустить пулю себе в лоб. Он же должен был начать с себя, потому что на расстрельных списках, особенно вот времен 1937-1938 года, когда по Украине он там был партийный шеф, невозможно было расстрелять ни одного там партийного функционера, там же сотнями расстреливали, без визы первого секретаря украинского ЦК партии. Там стоят визы Хрущева, ну всех они все помазаны кровью, повязаны. Это был принцип Сталина, нормальный бандитский принцип. Всех повязать кровью. Значит, он должен был начать с себя. И тогда стало, все было понятно, что Советский Союз мгновенно рухнет, потому что на всех этажах власти Сталин-то сдох. Да. И посадили там, товарищи быстро разобрались с Берией, правильно поняли, иначе он с ними со всеми разберется очень быстро. Они же друг друга как бы цену знали. Поэтому, если бы они это продолжили, то тогда мгновенно посыпался бы к чертовой матери весь Советский Союз, и страна могла рухнуть там в очень сильно кровожадные дела. Ну, просто началась бы кровавейшая...
Гражданская война, да?
Ну, да, еще какая. Не говоря уже о том, что это же еще были республики, которые там же везде рвало по краю, понимаешь, по краям России. Тут Балтийские республики, тут Закавказье, тут республики Средней Азии. Мгновенно в центре бы треснуло, и все бы понеслось. Со страшной силой. Они все прекрасно понимали, что тогда мгновенно в этой смуте их просто народная толпа снесет, начнется дикая смута. Поэтому в какой-то момент это стало постепенно утихать, по чуть-чуть, по-медленному. 56-й год, 20-й съезд, бла-бла, все дела. Ты, не стоит забывать, 56-й год был весной 20-й съезд. А осенью советские танки раздавили Венгрию. Под руководством товарища Андропова и героя Великой Отечественной войны маршала Конева и маршала Жукова. Жуков за это героя очередного получил. За уничтожение демократической Венгрии. За расстрел демонстраций. Кстати говоря, сегодня бархатная революция, годовщина бархатной революции в Чехословакии 89-го года. Раз. Они все... Страна осталась такой же. Иначе это бы все к чертовой матери тормашки вверх тормашками понеслось. И была бы огромная кровавая воронка, дикая, на месте бывшего Советского Союза. Эти всего боялись. Потом Хрущев не был единоличным хозяином. Мне смешно слышать, когда какие-то необразованные там мои друзья говорят, Хрущев продал Советский Союз Америке, Хрущев подарил Украину, эту Крым. Не, Хрущев, сука, развалил то. У него не было такой власти, как сегодня у Путина, даже близко.
Кстати, у Брежнева не было такой власти. Это тоже
политика. Власти. И на местах там везде был аппарат, который преследовал свои цели, и в республиках был свой аппарат партийный, через который не так просто было перескочить. Через Алиева попробуй перескочи, Гейдар Алиева старшего в Азербайджане. Или вон Щербицкий, первый секретарь украинского при Брежне, украинской коммунистической партии, ну, украинского ЦК. Серьезные вопросы решал самостоятельно. И так просто там хозяйничать Москва очень сильно не могла. Это все было гораздо сложнее. Я просто против примитивизации.
Ну, кстати, как и с Михаилом Сергеевичем Горбачевым, который тоже никакой властью такой вот бескрайне не обладал. И давайте вспомним все самые такие тяжелые моменты его правления. Это попытка удержать Советский Союз с помощью танков, с помощью, как в Грузии, в Тбилиси, саперных лопаток, с помощью силы. Это тоже было при нем. И я, насколько я знаю, потом, когда были откровенные разговоры на эту тему, он всегда говорил, что это не его решение, что да, там решали люди рядом с ним.
Да. Я тоже слышал об этом. Это не было приказом Горбачева, срочно там это 105-10. Там это решалось на уровне Родионова, человека в больших погонах. А дальше отдуваться все равно придется тому, чье имя в истории остается там первого лица государства. Поэтому Горбачеву это привесили, естественно. Ну, просто я против таких примитивных выводов. Так же, как вот говоришь, а Путин это там ленинградская подворотня или что-то еще в этом роде.
Ну, это любят люди такие легенды, очень нравятся. Ну...
Это москвичи любят, потому что москвичам завидно, что у них никогда не было таких роскошных подворотен, потому что Петербург – это столица, и там были огромные роскошные жилые дома, доходные.
Я тебя умоляю, это город русской хтони.
В Петербурге нет, только не русской. Только не русская.
А какой?
Нет, я тебя умоляю. Ну, это долгий разговор, эфир кончится. Надо иметь в виду простую вещь насчет русской. Петербург задумывался Петром Первым как антирусский город. Не как русский, а как антирусский. Как противовес хтони, в которой тонула Россия и не могла двинуться навстречу прогрессу. А прогресс-то был на Западе. Науки, искусство, образование и так далее. И поэтому Петр хотел открыть окно в Европу. Для чего? Открыть возможность достижением цивилизации попасть в Россию. Не только кофе и обрезать бороды. Он 800 ученых привез с собой. Хотя он был кровавый восточный тиран. Кровавейший. Но он кучу народу привез. На Академию наук организовал, музеи и так далее. И город-то построен как бы на антирусских принципах. Все русские города строились где? На высоком берегу, как правило, на слиянии двух рек, потому что такое место легче охранять, с двух сторон вода. Понимаешь, да? Построить оборонительное укрепление, посмотри, Нижний Новгород, слияние Оки и Волги, Омск, слияние Омки и Иртыша. Возьми любой город. На высоком берегу, ну, это, так сказать, требование безопасности. Петербург построен на плоском месте, на болоте, но порт и близко к миру, поскольку Балтика. Поэтому петербургскую хтонь не надо вот эту грузить, эти московские ваши штучки. Не надо, это совершенно противоположное. Подворотни – да. Подъезды –
дворы-колодцы страшные.
Дворы-колодцы – да.
Это такая достоевщина. Вот там только такое могло родиться.
Правильно.
Вот.
А почему? Потому что это столица империи была. Что такое двор-колодец? Я кого не спрашиваю, никто же не знает. Вы-то москвичи – темный народ. Вы не видели настоящего двора-колодца? Ты знаешь, какая площадь двора-колодца? 1 квадратный метр. 2 квадратных метра. Вот двор-колодец-то. Потому что дорого земля стоила, все такое прочее. Понимаете? Подворотни. Да, большие подворотни. Да, да, удобно было проходные дворы.
Ну, давай тогда так. Все-таки да. Петербург да. на сегодняшний день, вот сегодня буквально... Да. Очень многих как раз поразил своей какой-то своим неподчинением, да? Я имею в виду вот этот вот, откуда пошли уличные это музыканты, откуда группа Stop Time, откуда замечательная девочка Наока Диана Логинова и ее музыканты из Петербурга, это они сделали, и вокруг собирались люди молодые. И сейчас вот Беглов там, по-моему, бегает по потолку от ужаса, поскольку им просмотрел, практически бунт начинался в его городе, а он как-то это проглядел. Это тоже, как мне кажется, вот важно. Может быть, я подумала, может, это от того, что, опять же, близко к Европе, может быть, это тоже сквозь асфальт. Вот ты говоришь, все равно это происхождение, это биография города, в котором ты живешь, и твоя личная биография, они пересекаются, и вдруг раз... Какое-то вот возникает ниоткуда вот это вот чувство, а с нами так нельзя, а я не позволю. Я говорю про девочку.
Это замечательные ребята. Она уже пала жертвой, естественно, шестерок в музыкальном училище, которые тут же ее стали там изгонять. Все понятно, везде чиновники шестерят как могут. Это поганое животное русское чиновничество, мерзотное еще со времен. Царских времен, вот. Но надо сказать, что традиция уличных музыкантов родилась не в Петербурге, а тысячи лет назад, когда они ходили по городам и весям и исполняли неофициальное искусство. Вот. Это свобода самовыражения молодежи. Пенсионеры, в общем, тоже иногда играют музыку, но как-то не так задорно и меньше народу собирают. Конечно, Питер – это большой культурный музыкальный центр, там есть масса...
Гордишься? Молодежи. Гордишься Питером?
Нет. Да нет. Ну, что значит гордишься? Я же говорю, подворотни, записанные котами и людьми, пахнет мочой, веками немытые окна, облупившиеся дворы и так далее. Вот Ленинград моего детства, все же гордится. Да нет, ну что ты гордишься, не гордишься? Стороной не могу гордиться, которая творит сегодня войну. Все, город – это камни. Но просто понятно, что в большом городе больше творческих людей и больше шансов чисто математически, что какие-то ребята будут петь на улице. А дальше, я думаю, что это такое же явление, как в свое время было суд над Иосифом Бродским. Когда там кто-то из экспертов на суде или не экспертов, а прокурор сказал, что, значит, гражданин Бродский поэтом не является, потому что он не работал нигде так, чтобы в трудовой книжке была записана там должность поэт. И Анна Ахматова, мне говорил об этом Анатолий Найман, ее литературный секретарь, она сказала, прочитав про это судилище над Бродским, они делают рыжему биографию. Mm-hmm. Так вот, те кретины, которые устроили это судилище над этой девочкой Дианой, над ее женихом и этими ребятами, они делают ребятам биографию. Скажи честно, ты знала про существование уличной группы, которая играет на...
Откуда? Ну, конечно же, нет.
Ну, так вот. А теперь ты знаешь, и все об этом говорят, и обсуждают, и так далее. Это обратный такой эффект, когда, по большому счету, из ребят делают незаслуженных страдальцев, а то и мучеников. И в сознании народа это потом отразится, то есть уже сейчас закрепится. И таким образом власти всегда делают, сами того не желая, они делают героев и мучеников. Гораздо умнее было бы, в том числе со стороны властей, не обращать на это никакого внимания. Потому что, ну, ребята вышли там около метро, они играли там, стояло 50-100 человек, которые знают эти мелодии, и которые и так их знают, и без выступления этой девушки Дианы. Если бы не заметили, ничего бы не произошло. Но сегодня идет война. И, соответственно, все обострено, и в том числе все менты, ГБ, чиновники любые, они все боятся, не дай бог, где-то лучше перебдеть, чем недобдеть. Не дай бог, где-то скажут, а вот на участке, в котором ответственный вот этот там майор госбезопасности, начальник районного там какого-то отдела ФСБ или подполковник, или это вот тот глава вот этой управы или вот этого района, это в этом районе, у этого главы какая-то шпана, поет песни, позорит город и так далее. У человека сразу хлоп, черная галочка на карьере. Он, естественно, что будет? Он будет страховаться. И все вокруг. И по этому же принципу и доносят сразу. Ой, вы знаете, а у вас там на этом перекрестке какие-то пионеры поют какие-то запрещенные песни, вы разберитесь. Тут же бегут там доносчики, звонки или ментам, а кому угодно, и все. А если бы они успели и разошлись, ничего бы не было.
Ну, тут, кстати, ты говоришь тоже очень такая тонкая грань, поскольку вместе с этой историей преследования музыкантов группы Stop Time появилась еще одна вторая дискуссионная тема, что если бы журналисты и блогеры, и всякие тиктокеры об этом бы не написали, не снимали бы на свои телефоны и не тиражировали бы это массово во всех социальных сетях, то никто бы к ним не пристал, никто бы их не посадил. А так считается, что вы тоже, все вот эти люди, которые про это рассказывали, тоже на вас доля вины за то, что людей теперь не выпускают из тюрьмы.
Совершенно верно. Совершенно. Но опять-таки здесь все зависит от реакции. Сегодня мы живем во время интернета свободного, во всяком случае относительно свободного. В России уже не свободно, но тем не менее. Вот тиктокеры взяли там и расшарили это дело, что они там поют песни. Ну хорошо, что от этого изменится? Я еще раз говорю, вот становится известно про то, что на участке такого-то главы района или такого-то районного отдела милиции или ФСБ какие-то сомнительные песни, которые поют сомнительные музыканты, ну их к ногтю быстро. Для того, чтобы мы не пострадали, все эти люди в погонах, в должностях, да, и так далее, давайте срочно, надо реагировать. Это первое. Второе, сегодня власть действует на опережение методом испуга. Надо запугать. Это фактически террор. Это обратная сторона террора. Как террористы направляют свои удары на конкретных людей или на конкретные объекты, чтобы вызвать максимальный шум, максимальная реакция в обществе. Так и в ответ. Давайте мы здесь с перебором эксцессивно возьмем, накажем, посадим, карусельные задержания, еще 15 суток ареста, еще сейчас мы их посадим в назидание всем остальным. Это используется в том числе для того, чтобы запугать всех остальных, не вздумайте ходить никуда. Тем более, что сегодня война идет, война. Но при этом, если бы это сделали вид, что не заметили, или сверху бы прошла отмашка, любая бы прошла отмашка сверху, так, не занимайся, не педалируйте это дело. Не педалируйте это дело. И все бы утихло. Вот тебе только что момент национального позора, катастрофы. 2 дня назад. Просто национальной катастрофы. Значит, сборная России по футболу, обосравшись на собственном поле, да еще в Сочи, значит, на федеральной территории Сириус, которая полностью Путину принадлежит, проиграла слабейшей команде Южной Америки. 2-0. Слабейшей. Позор в чистом виде. Там, ну... Это что, произвело какой-то эффект в обществе? Абсолютно никакого. Потому что велено не сильно педалировать. Как бы не замечали, товарищеская игра, все проиграли, все забыли. Все. 2 дня прошло, уже никто не помнит.
Никто и не знал даже. Вот ты бы как-то не сказал, я не знал даже.
Ну, хорошо, но на самом деле я даже не знал результата. Потом поинтересовался, посмотрел там 5 минут, ё-моё. Они должны быть им чилийцам были накидать 10 мячей. В результате проиграли 2-0. Ну что это, куда-то ушло? Нет, не надо сейчас, товарищи, не надо злить народ. Ну, не надо расстраивать. Ну, проиграли, да, ну, товарищеский матч, все, мы забыли об этом. И все работает. Изучайте книгу племянника товарища Фрейда. У товарища Фрейда был племянник по фамилии Бернейс, который 100 лет назад написал книжку «Пропаганда». «Пропаганда». И все политтехнологи, пропагандоны и все остальные плохие и хорошие его ученики. Один из лучших ничего был товарищ Геббельс. Одним из лучших учеников.
Подожди, тогда давай так. Вот ты, мы сейчас с тобой два события рассмотрели. Да? Одно вот в Петербурге с музыкантами, другое вот эту командную игру с этого самого, сборной России против сборной Южной Америки.
Скандал. Чили.
Чили. Чили, да.
Чили.
Да, сборная
Чили. Чили. Знаешь такой глагол «чилить»?
Да, знаю.
Происходит от слова от страны. Они там
сидят. Вот скажи, да. Тогда почему, объясни мне, одно гасится событие, не надо раздражать, а другое, наоборот, возбуждается в массах. Посмотрите, так будет с каждым. Посмотрите, какая, значит, какая тварь перед глазами. Они вообще ничего не понимают, они не понимают смысла слов. Да. И чем больше их судят, и об этом же пишут сейчас не какими-то там независимые блогеры, об этом пишут в их центральных пропагандистских газетах, о том, что, как ты говоришь, так будет с каждым. Какой смысл?
Ну, какой смысл? Воздействовать на сознание народа. Подчеркивать и возбуждать в нем те центры, которые нужно возбудить, и пригасить те негативы, которые лишний раз не нужно разогревать и разгонять. Все.
То есть собираться вместе не стоит, да, ни по какому поводу, бесконтрольно.
Власть посылает народу определенные сигналы. Сегодня сигнал «Вместе не собираться, песни Нойз МС не петь». С подрастающими вашими детьми вести разговоры, рассказывая о том, что подписаны новые указы, которые за поджог шкафа или чего-то еще будут карать 20-летним сроком, как за теракт. Это сигналы в народ. Сюда не ходить. Ну так в советское время или в 30-е годы людей сажали налево и направо за неверно сказанную фразу или рассказанный анекдот. Правильно? Но при этом все, кто жили в те времена, говорят, что такого количества анекдотов, как тогда, не было. Просто люди рассказывали их очень аккуратно, тщательно, там, стараясь, чтобы только среди надежных людей. Потому что нужно запугать, нужно заставить всех замолчать, пришипиться, зажаться и все. А негатив? И так полно негатива. Цены растут со страшной силой. Гробы идут. Война продолжается. Все страшно устали. На этом фоне еще раз сказать, что у нас падают самолеты, потому что мы не можем сделать советский самолет, а иностранных нету. И в футбол еще не умеем играть. А нас еще и на чемпионат...
А робота ты видел падающего?
Ну еще робот завалился. Его тоже не сильно. Не надо показывать. Зачем? Надо продавать народу то, что хорошо, то, где наши успехи, то, где наши победы. А какие наши победы? Юрий Гагарин и победа в Великой Отечественной войне. Поэтому про войну сегодня можно снимать любую херню, какая только есть, ложь, неважно. Главное, что все победили, потому что там все герои там. Это нормальная политическая работа с населением.
Про население, да, про население еще тогда спрошу, тоже важный момент, связанный с этим вот попытками, как я понимаю, тотального отключения интернета. Ведь мы же давно живем в этом поле и понимаем, что были попытки разные. Были попытки приручить интернет, была попытка завести отдельный Рутуб вместо поганого Ютуба, где вот мы с тобой выступаем, да. Но в итоге все равно все пришли к полной, как бы вот полной отключке, к полному рубильнику. Зачем это делается и какой в этом смысл? Это же, ну, тупо. В конце концов.
А что ты меня спрашиваешь?
Я хочу понять, зачем? Ведь они же сами все от этого зависят. Неужели у этих людей есть совершенно такое вот понимание, как у Путина, что есть такой-то специальный интернет плохой, а есть специальный интернет хороший?
Вот, а у Путина такое понимание?
Ну, видимо, да. У него как бы два. Один интернет ужасный, один прекрасный.
Мне нет уверенности, что у него такое или какое-то другое понимание, что я не слышал от него про разные интернеты. Черт его знает, у человека его состояние точно присутствует в измененном сознании, потому что 25 лет находиться на вершине власти, тем более бесконтрольной, человеческая психика сохраниться нормальной не может. Я не хочу сказать, что человек сходит с ума, но он абсолютно точно смотрит на вещи иначе, чем раньше. Железно абсолютно. Происходит аберрация сознания человеческого. Не случайно, в общем, в цивилизованных странах придумали регулярную смену власти путем там выборов и чего-нибудь.
Ха-ха-ха.
Поэтому Путин мне сегодня неведомо. А насчет интернета, опять же, надо смотреть как бы стереообъемно. Только что на днях где-то мелькает фраза, произнесенная юным Боярским. Есть такой мальчик, он теперь главный там у Володина в Государственной Думе по информации и так далее, по прессе. Значит, Сережа Боярский, сын Миши Боярского и Лары Лупиан. Значит, такой...
Динозаврик, да-да-да.
Да хер его знает, кто.
Ну, он не... пел песенку «Динозаврики»,
помнишь? Нет, я понимаю, вдвоем пели, по-моему, с сыном Вити Резникова, покойного композитора. Это самое... Как он вырос в этой семье таким, я не знаю, но суть не в этом.
Вопрос о происхождении. Ты сам сказал, как он вырос в такой семье таким?
Вот к вопросу о том, что очень по-разному бывает. А как вырос совершенно законченным подонком, мерзавцем и палачом, который истязал собственных друзей юности, сын Яков Михайловича Свердлова Андрюша, например. Был совершенно законченный НКВДшный палач, который рос среди золоченой советской сталинской молодежи, и их же потом сам пытал, допрашивал и так далее, своих друзей. Ну как? Да, господи, ну миллионы разных случаев. Короче говоря, этот Боярский заявил, что только что это было, 2-3 дня назад, что закрытие никаких важнейших ресурсов интернета нету и не планируется. Это что же такой сигнал, который вброшен не просто так?
Ну, у них там есть белые списки, я же тебе говорю, плохой интернет и хороший. У них есть белые списки и черные списки. Белые списки можешь подключаться вот ко всякой этой лабуде от госуслуг до самой тупой пропаганды и до каких-нибудь мультиков, да? А плохой интернет – это вот все, что касается врагов народа, недружественных стран и вообще всего мира, да? То его не будет. Будет черная дыра такая вот на этом месте. Вот тебе, пожалуйста.
Я думаю, что есть большое количество людей, каких-нибудь мелких мерзавцев в очочках, типа Горелкина и прочих депутатиков такого же рода, там кемеровский такой хрен, которые на этом строят карьеру. На охранительстве. Давайте охраним Святую Русь от проклятого влияния Запада. Это же все то же самое, что было при Иване Грозном, когда было запрещено разговаривать с иностранцами под страхом смертной казни. Запрещено было говорить на иностранном языке и тем более пытаться уехать за границу. Смертная казнь. Это все то же самое. Мы на Святую Русь надо охранить от супостатов. Все то же самое. Только на новом витке. И будут стараться, естественно. И это будет продолжаться, пока на троне не сменится сиделец.
Подожди, но все-таки, как ответить на простой вопрос? Что они так боятся этого интернета? Что там такого ужасного можно узнать, что это каким-то образом будет угрожать их жизни?
Ну ты что, смеешься, что ли?
Ну, скажи.
Ты издеваешься со мной, Ксюша. Естественно, потому что интернет – это свободная среда. Там чего только не будет. Там наука будет петь.
Ну и что?
Да ты что? Нет, надо это самое. Там... расследования, издания «Проект» будут везде публиковаться. Там проклятые релоканты, иноагенты, террористы, экстремисты, участники всяких сборищ проклятых, ходорковцы и так далее, будут свободно звонить по WhatsApp и домой разговаривать с родственниками.
Так, это понятно.
В городах живущими. Ты как же это можно допустить? Ничего.
Ну, постой. Какое количество граждан Российской Федерации ломанутся или вообще захотят слушать, каких-нибудь Ходорковского и Каспарова? Ты уверен, что это огромные миллионные просмотры будут? Да нет. Ведь нет, мы же говорим миллионные... с вами... Про эту правду, чертову, можно было узнать зачем? Совершенно спокойно. Правду про войну можно было узнать спокойно в начале войны. Никто не хочет.
Извините, для того, чтобы началась война в этот момент в 22-м году, необходимо сначала было в течение 15 лет постепенно готовить народ к этому. Это 15 лет, это, грубо говоря, ну, если брать за точку начала, речь Путина в Мюнхене в 2007 году. Вот ровно 15 лет прошло от звонка до звонка. И в эти 15 лет были уложены и нападение на Грузию, война в Грузии, и, соответственно, захват Крыма, и Донбасс, и уничтожение всяких остатков свободных выборов президентских, в смысле губернаторских и всего остального. И накачка.
Но при этом открытый интернет, и он не спас никого.
Интернет развивался параллельно. Он в 2007 году был не таким всеобъемлющим, как сейчас. И сейчас по-прежнему, я ненавижу эти слова «простой народ», поскольку все мы одновременно и простой народ, и непростые ребята, все одинаково. Но в основном обыватель, скажем так, он все равно потребляет информацию. Извините, что у меня со светом происходит.
Наверное, нормально. Свет, да, нормально.
Путин отключает мне свет. Наверное, вот так, извините. Обыватель все равно хавает информацию из телевизора.
Именно.
Сам
отказывается от интернета, он отказывается по собственной воле. Он считает, что там вранье все.
Так не, ну а зачем? Я слышал это от своих друзей, с которыми мы там с юности вместе, там спортом занимались вместе много лет, знаем друг друга как облупленных, взрослые все уже люди, как ты понимаешь, к 70 годам. И они говорят, нет, я слушаю только официальную информацию, потому что это единственное место, где можно правду услышать, а все интернет – это полностью фейк. Это говорил один из моих близких мне друзей. Когда я пытался ему сказать, это не так, он мне говорил, нет. Я говорю, ну ты же знаешь, я тебя не буду обманывать. Вот я тебя же никогда не буду обманывать. Мы с тобой знакомы 50 лет или больше. Нет. У него телевизор работает всегда, ну, допустим, на кухне. Ну, ему же не надо там на работу бегать. Он там пенсионного возраста, но все равно какие-то у него дела есть. Но у него телевизор в одной комнате один, другой. И там все время включено. Что включено? А то, что сегодня все смотрят. Сегодня все смотрят что? Ну, вот то и смотрят. И оттуда течет вот это мутным потоком. Это ложится на фон. Слушай, у меня знакомые есть, в Израиле живут. Пожилые люди. С утра до вечера у них включена канал России или вот это все. В Израиле. Угу. Они там сидят и слушают что? Москву. Хотя они в Израиле уже 20 лет. И, соответственно, никакого критического анализа нету. Это воспринимается как единый источник информации. Это пошло еще от тех времен, когда когда-то была радиоточка, потом появился черно-белый телевизор, это было окно в мир. Сегодня то же самое. А анализировать и соображать в любой стране мира может 5, 10, 15%, не знаю сколько там, не больше. Остальное это население, работа с которым действует, работа строится по-другому. Вот пример товарищ Трамп, он работает с таким же населением, которое ни хера не знает, ничего знать не хочет. Но оно хавает начинку, блесну под названием «Make America Great Again». Ребята, я сделаю страну великой, снова мы вернем ей величие. Чем это отличается от заявления российской пропаганды, что Советский Союз был великой страной, и мы одержали гигантские победы? Ничем. Ничем. Это можно назвать популизмом, если хочешь. Это разговор на понятном, простом, примитивном языке с теми, кто не хочет думать, анализировать. Потому что там, где думание и анализ, там всегда протест и сомнение. Потому что умным людям свойственно сомневаться.
Ну вот ты сам ответил на вопрос, который я тебе задала. Да? А хочет ли население эту правду узнавать из интернета? Не хочет. Оно за те годы, про которые ты говоришь, за годы правления вот этой вот путинской элиты, путинского клана, оно давным-давно уже отлучено от этого интернета. Они сами от него отказались, Кирилл. Так, слушай, там все вранье.
Я тебе говорю, всегда такое. Большинство людей, можно назвать население, народ, обыватели. Я не хочу никого, не хочу никого обидеть. Но это реально. Много ли народу ходит в оперу? Немного.
Ну, у нас это статусное мероприятие.
Значит, у вас где?
Нет, в России, я имею в виду, в Большой театр. Попробуй попади.
Много ходит народу в оперу. Немного. Много ли народу ходит в театр? Ну-ка, расскажи мне, ты знаешь.
Нет,
немного. Понятно, что в деревне нет театра или есть только самодеятельные. И туда ходят жители маленькой деревни, там поселка, города, неважно. Но там нет оперного театра. Но в больших городах это ходит определенная группа людей. Небольшой процент.
Ты сейчас скажи, сколько людей читает книжки?
Ну, послушай, книжки бывают разные. Бывают сберегательные книжки, их интересно читать. Старые, понимаешь? Бывают книжки эротические, бывают детективские и так далее. Так вот, в оперу смотреть ходят единицы, а порно в интернете смотрят все. И про еду любят смотреть все. И комедии, и там шутки разные. Потому что это людям надо в первую очередь. Пирамида Маслоу, основные потребности. Пожрать, поспать, потрахаться. Остальное, ребята, не грузите себе голову херней. Да не надо вам это сказать. Охота вам лишнего геморроя? Нет, Путин на месте, он бдит. Все нормально, ребята. Все в порядке. Вы не лезьте только туда. Все будет хорошо. У вас же есть телевизор Samsung? Это Путин вам дал. Автомобиль Kia еще есть пока? Не сгнил еще? Это Путин. Хорошо же, нормально. Купили квартиру, вы в ипотеку, молодцы. Че, мне нравится? Все. И люди говорят, да, у нас же все отлично.
Ты прав.
А вот когда начинается пропадать лекарство, потому что они начинают пропадать, или поход в магазин любой оборачивается 2, 3, 4, 5 тысяч рублей, вот тут люди начинают задумываться. И в этот момент главное не дать им задуматься, кто виноват в этом. Потому что самое страшное, если люди скажут, что поймут, что виноват Путин, тогда будет плохо.
Мне кажется, здесь тоже все выдрессировано, поскольку, к сожалению, в первую очередь людям приходит в голову, что это не Путин виноват сегодня, а, как ты говоришь, война. Война страшного Запада, Америки и украинских нацистов против нас. Вот кто виноват.
Правильно. Ты абсолютно права. Потому что главное... отвести внимание людей в нужную сторону и сказать, ну это же война, это же хохлы проклятые, они же дроны, смотри. Это же страдают наши невинные граждане. И если людям не давать альтернативной информации, другой, они это будут хавать за чистую монету.
Ну, здесь еще, да, всеобщая усталость сейчас сказывается, безусловно. Я вот разговаривала со своими там украинскими друзьями, журналистами. Даже они это фиксируют, Кирилл, что украинская аудитория предпочитает уже сегодня во многом смотреть русскоязычные эти самые каналы, потому что в русскоязычном канале можно поговорить не только о войне, потому что там могут рассказать что-нибудь и про оперу, и про книжку, и про литературу, и с детьми поговорить, и про путешествия. И вот сейчас обращаю твое внимание, не знаю, знаешь ты об этом или нет, или, может быть, ты даже там участник этого действа, на платформе в этом самом... в Ютьюбе и в кабельном телевидении, по-моему, да, в картине, да, открылся новый развлекательный канал, который делается Ширяевым Вячеславом и Олегом Тиньковым. Тиньков, да, уже про это сказали.
Олег Тиньков это озвучил, но он там не учил.
Да. Ну, короче, это развлекательный канал, который делается иммигрантами. То есть все нашими замечательными развлекательными ведущими, которых мы все прекрасно знаем и помним, там Шац, Лазарева, Comedy Club, стендап-комики, музыканты, кинокритики, артисты, те, которые уехали, те, которые высказались против войны, и вот их всех собрали на этот корабль под названием «Дом», чтобы они развлекали публику. Вот мой вопрос простой. Что это символизирует? О чем это говорит? О том, что, значит, это востребовано сегодня?
Ну, я немножко в курсе дела того, что это
такое. А тебя приглашали там? Ты там участвуешь?
Были разговоры о том, что я там так или иначе буду участвовать. Они в итоге ни к чему не привели, но и как бы, ну, не привели.
Интересно.
Что?
Интересно.
Не, ну, господи, боже мой, ну люди там вкладывают свои и не свои деньги. В конце концов, у них могут свои представления о прекрасном. А у меня будут свои представления о прекрасном. Во всяком случае, нет, никто ни с кем не ругался, ничего.
То есть вы там не сошлись в чем? В формате?
Нет, никто даже не съел. До сходительства особенно дело не дошло. Да суть не в этом. Какая разница? Значит, насчет того, что востребовано, не востребовано, это предстоит посмотреть. Это раз. Потому что это история, которая... что вот хорошо бы сделать какое-то вот русское телевещание для русских, живущих за границей, которых очень много. И эта история озвучено Ширяевым, точнее говоря, Тиньковым, а потом этим Ширяевым, не первые. И такие разговоры мне приходилось слышать и от работников телевидения, в частности, которые оказались за границей сейчас тоже. В частности, там один мой знакомый, хороший телевизионный режиссер Николай Шулик такое предлагал некоторое время назад, справедливости ради. Ну, просто за ним нет денег таких, как у Тинькова. Но фокус вот в чем. Надо посмотреть, что это будет. Потому что картина ТВ – это бывшие пираты, которые выросли до там большого, значит, такого русско-вещательного монстра, не монстра, но такой большой русско-вещательной конторы. И,
ну, такой монополист на этом рынке, безусловно.
Ну да. Ну, начав с чистого пиратства, значит, они постепенно заставили себя уважать, в хорошем смысле этого слова. И, ну, если бы не были успешны, они бы загнулись. Вопрос второй. Что это такое? Как это будет работать? Значит, это было снято в течение очень короткого промежутка времени. По-моему, типа 2 недели шли съемки в августе. Это вопрос о том, какой это телеканал. По-моему, 2 или 3 недели, подготовка была дольше. Было снято там порядка 150, наверное, часов. Могу ошибаться, ну, где-то так. Разных, как говорится, форматов или разных передач. По-моему, 12 разных наименований. Значит, каждый, по-моему, там по 12 выпусков. Ребята там все фактически там в одном или двух по миллионах, работа шла нон-стоп, люди там падали с ног, там действительно и Таня Лазарева, и Шац, и Алекс Дубас, и Дмитрий Назаров, знаменитый актер, значит, с кулинаркой, и комедий-клабщики и так далее, и музыканты, в общем, короче говоря, снят огромный пакет программ, который будет эфириться в общем, по правилам нишевого телевидения или спутникового телевидения, когда там будет идти в ротации, в повторении будет идти основной блок материалов, и каждый день будет появляться какая-то маленькая инновация, какая-то маленькая премьера. Ну, так работает любой нишевой спутниковый канал. Там же не 24 часа все время новое показывается.
Нет, там охота и рыбалка. Там, кстати, много осталось там... из того еще мирного времени, то, что там...
Ну, так же самое, я понимаю, что охота и рыбалка есть. Так можно купить права на что угодно и показывать. Это 1 000 000 предложений на рынке любого телеканала.
Но пропагандистских каналов там нет, надо отдать им должное. Да, раньше были, а потом сейчас нет.
Там, в этом пакете нет пропагандистских каналов, насколько мне известно. Да, да. Вот. Если это пойдет, если это будет продаваться, потому что там объявлена какая-то цена небольшая, значит, для подписчиков генеральных картины там вроде она еще меньше. Короче говоря, если это будет иметь экономический эффект, то они дальше это будут развивать. Просто чистый бизнес. И все в расчете на то, что людям, которые говорят по-русски, которые носители русского языка, им действительно хочется чего-то такого родного, близкого, связывающего их с прошлым, с мирной жизнью и так далее, где нет войны, где нет Путина, где нет катастроф, смертей и всего остального, и Трампов, и так далее.
Вот это очень важный момент, да, как я поняла тоже, что он чисто развлекательный контент. Я подумала, знаешь, о чем? Что, да, за годы существования российской аудитории, конечно же, огромная накоплена вот эта вот публика, эти залы полны, которые эмигрировали 100 лет назад, начиная там еще со времен советской эмиграции, которые привыкли потреблять русское родное. Именно для них этот пакет картины существовал. Сериалы, охота и рыбалка, мультики про воспитание, про кухню. Ну, и был, конечно же, новостной контент. Вся вот эта вся ВГДРК и Russia Today, там все это было. Но сейчас, когда все это накрыли, когда эти пропагандистские каналы запрещены, наконец-то, по всей территории Евросоюза, да?
Картина ТВ запрещена в Европе.
Да, запрещено, да, да, да.
Знаешь, да?
А, кстати, у вас запрещена картина в Латвии.
Вот. Некоторые страны. Запрещено. Да, да, да. По-моему, по-моему, там в основе этого были какие-то аргументы. Я просто боюсь сказать, какие, но знаю, что запрещено. То есть не все так, грубо говоря, не все так однозначно.
Но это все равно аудитория, прикормленная к русскому телевизору, так или иначе. Это не интернет-аудитория, это другая какая-то. Нет?
В приграничных, трудно сказать, но в приграничных с Россией государствах, таких как Латвия, особенно в районах, которые близко к границе, или возьми город Нарва, допустим, Там народ во все тяжкие смотрит, естественно, российские каналы. Это большая очень, это большая сложная многофакторная трудность, проблема, как с этим поступать. Люди русскоязычные,
выросшие. Надо перевоспитывать. Надо потихонечку перевоспитывать эту аудиторию советскую, которая есть, она никуда не делась.
Пусть
ее перевоспитывает Шац Лазаревой, пусть.
Товарищ Сталин знал, как перевоспитывать аудиторию, отправив в лагеря миллионы людей на перевоспитание, начав, как известно, с Соловков и далее, и даже раньше.
А это мягкая сила, давай так-то.
Да-да-да. Поэтому надо посмотреть, что это такое будет. Я отношусь к этому, ну, слава богу, если будет такой контент, он будет нравиться людям, и заодно коллеги будут еще зарабатывать гонорар какой-то, хотя я знаю, что он маленький очень, по сравнению с тем, что они зарабатывали в России, копеечный, но так или иначе, хорошо, если это будет, но я вот и не очень верю в успех этого дела.
А почему?
Другие вложения нужны, чтобы это было, чтобы это сильно било. Потому что бюджеты маленькие довольно. А в телевидении все-таки... Я видел, я был в студии, я видел декорации, в которых это снимается. Чтобы это было вау, это должно быть уровень телевизионной картинки соответствующий. Поэтому здесь надежда на то, что содержание будет держать. То есть очень умные разговоры, любимые лица, талант ведущих и так далее. Но еще раз говорю, я не хочу сказать ни одного плохого слова, я пока не видел. Надо посмотреть, как пойдет то, что называется.
Ну, в этом тоже есть такой момент ностальгии по прекрасной России прошлого, по свободному телевидению, как ни крути, потому что все эти люди, которых мы перечисляем, это все равно они, это продукты свободного телевидения. Это не люди из советского телевизора. Свобода. Да.
Что такое свобода?
Когда можно было шутить, когда выходили передачи той же Тани Лазаревой и Михаила Шаца, когда можно было петь, когда выходили квартирники, не те, которые сейчас показывают по телевизору, абсолютно свободные. Но я имею в виду, это же все люди, рожденные перестроечным телевидением. Как
ну, конечно, те, кто до перестройки уже почти все умерли. Ну, что ты будешь? Да.
Но я хотел у тебя спросить в конце. Вот мой последний вопрос к тебе как к звезде.
Нет.
Да. Вот. Ты же тоже там, ну, у тебя какие-нибудь бетакамчики хранятся где-нибудь под подушкой.
Я уже нет, но там, где я когда-то был, это уже сейчас не мое, там хранится, я думаю, 1000-1500 кассет.
Сейчас вышел замечательный проект, который я смотрю с большим удовольствием, Володи Молчанова на канале Шенкин 40, который так называется «До и после».
Я делаю этого проекта. Я дружу с Молчановым и с теми, кто его делает. И так вместе с Володей это делает.
Он там вспоминает, это нашим зрителям скажу, пожалуйста, посмотрите, обязательно получите удовольствие. Вот это вот сочетание ностальгии какой-то, того, что когда было и ушло, где ты месюсь, да, и с сегодняшним днем. Это очень здорово. Но я подумала о тебе, Кирилл. У тебя же есть что рассказать. Вот я представил себе, Наботов открывает свою передачу, которая там весь обложена бетакамами, и показывает нам какие-нибудь съемки того времени, и рассказывает, как они происходили. Это было бы так здорово, тебе бы это и пошло. Ну, вспомнить, как было. Люди-то не знают вообще, что это было. Ну.
Во-первых, для этой цели необходимо иметь бетакамские магнитофоны, которых нету, которые могут воспроизводить эти кассеты, это раз. Чисто технологически. Второе, необходимо добраться до этих кассет, которые сейчас уже совсем не мои, и я даже не знаю, где и как они, в каком состоянии находятся. Но так получилось, я их не выкинул, так вышло. Вот. И в-третьих, я, понимаешь, там огромное количество всяких исходников и так далее. И это все в этом копаться, ну, честно говоря, жить мало осталось времени. Ну да, мне иногда печально, что это так пропадет. Есть вещи, которые к сожалению, уже не найти. Например, я был единственный, кто взял интервью великого Вильяма Похлебкина, Вильяма Васильевича, который рассказывал мне про водку и так далее. Его убили буквально через месяц после нашего интервью. И у меня эти две кассеты, или три кассеты, они пропали. Оно никуда не вышло. Это 96-й год, 3 года, 30 лет назад. Ну, еще какие-то вещи такие уникальные, к сожалению, ёкнулись. Ну, что поделать? Вот, да, это все. Я очень рад, что Вовка, потому что Владимир Кириллович Молчанов, потому что бедный, на него столько несчастья свалилось последние годы, и кончина его супруги, Чатика, и кончина его любимой старшей сестры Анны Владимировны Дмитриевой, великой. теннисистки, комментаторы, учителя моего. И он оказался в вакууме. Это были женщины, которые составляли смысл его жизни. И ему, 7, ну, ему уже 75, наверное, Вовке, да? Да. И болячки, и, в общем, мне страшно его жалко. И вот для него это отдохновение. Он выступает в Израиле с лекциями, ездит. И, в частности, вот этот проект канала «Шенкин 40». И он занимался монтажом этих выпусков в те недели, когда были обстрелы постоянные Израиля, ему приходилось ночью вскакивать, а бежать в убежище, при этом не очень себя хорошо чувствуя. Мне Вовка, в общем, очень жалко по этому поводу было, но вот он...
Молодец, молодец.
А ребята, которые с ним работают, там на канале, и Таня Александрова, и другие, насколько я знаю, люди, и которые там... Не знаю, Антон Привольнов принимает в этом участие или нет.
Которые... В кадре его нет. В кадре только Владимир.
Да. Я ему давал интервью недавно. Во всяком случае, ребята там... стараются сделать этот проект.
Прекрасный который... проект. Знаешь, просто я тебе хочу сказать. Это как бы для нас воспоминания, ностальгия, мы все это видели. Но я смотрю комментарии. Люди, зрители Ютуба, вообще не верят, что это было возможно. Что, потому что все привыкли к тому, что советское телевизор, советский, был вот самым кошмаром просто. И когда Молчанов показывает...
Люди, которые не верят, не могли привыкнуть к советскому телевидению, они его не знали.
Ну, просто как нет. Они привыкли. Они знают, что в советское время и в постсоветское время и не было никогда свободного телевидения.
Да нет, ну Ксюш, что ты путаешь.
Ничего не путаю. Посмотри, что пишут.
Как это было возможно? В советское время не было, но Молчанов появился в
87-м году.
Это перестройка, это антисоветское время. Это конец совка и... Появление до и после, появление там «Взгляда», других...
Адамово яблоко.
Ну, Адамово яблоко, 600 секунд, ну, не знаю, там есть достаточное количество программ, которые прозвучали. Это означает конец совдепия. Это не советское телевидение. «Пятое колесо» с его разоблачениями сталинизма и так далее. Это как раз конец, это лучшее время на телевидении. Я счастлив, что я в это время работал там. Потому что тогда действительно наступил какой-то абсолютный вот небосвод, вдруг все тучи разметало, и делай, что хочешь. Конечно, было много глупостей, перебора, всего остального было наделано. Но это действительно было счастливое время, которое потом закончилось, потому что начался капитализм, началось время денег, началось время рекламы. Соответственно, стали капиталисты появляться, которые стали диктовать, стали появляться бандиты, которые стали забирать рекламу в свои руки. Стали появляться понятия рейтингов, долей, коммерческих эфиров и всего остального. Вот это до появления этого в 92-м году, вот этот период 87-92, это лучшее. Это как бы можно было за государственные деньги делать, что хочешь. Это было прорывное время. Прорывное. А потом капитализм, ну что, он не мог не прийти, иначе...
Вот. Эх...
Ну ладно, что? Это было давно и было неправдой.
Это было правда, это было с нами. Поэтому, друзья, не забывайте, что прекрасная Россия прошлого в нашей жизни была. И я вот вслед за Кириллом повторю, что я рада и счастлива, что тоже кусочек этого другой жизни застала. Вот. Да. И наша задача, в том числе, наша задача, рассказать об этом потом, потомкам.
Да, и постараться дожить до чего-нибудь другого, да?
Да.
До какого-нибудь другого времени.
Товарищ, вот. Мы, наверное, завершаем уже, у нас почти полтора часа, как обычно.
Ого, да? Вот болтать-то, ё-моё.
Да, поэтому не забывайте подписываться на канал Кирилла Набутова, он там регулярно выступает со своими роликами. Вот то, что его волнует, как он говорит, вот то, что меня волновало, то я и говорю. И вот сейчас продолжают упорно работать вот на этой ниве абсолютной личной свободы, это очень важно.
Вот я тут разместил ролик, мы тут разместили ролик к дню рождения Павлика Морозова.
Кстати, да, о свободе.
Кстати, о свободе и о том, откуда какие... Ты не представляешь себе, какое количество дерьма на меня полилось.
Да ты что? Родственники Павлика Морозова?
Историю Павлика Морозова и то, как из этого несчастного, на самом деле, видимо, умственно не очень полноценного мальчика, сделали героя и жертву, и мученика нового, и святого. Да. И что за этим стоял? Сколько на меня полилось говна... рекомендую посмотреть и почитать комменты.
Товарищи, посмотрите обязательно и напишите свой коммент обязательно. Ссылка на канал под этим видео на Набутову, так что спасибо вам. Спасибо всем, кто был с нами эти полтора часа. Спасибо тем, кто нас слушал, смотрел. Зал был хороший, я это вижу по цифрам. Спасибо большое.
Привет залу!
Да, дорогой зал, пока ты не ушел, поставьте вот все вот эти вот тысячи, которые нас сейчас смотрят, поставьте, пожалуйста, по лайку. Я отпущу вас.
Да, оба зрителя пускай поставят по лайку.
Ну ладно, нет, у нас хороший зал.
Это дядя Шура Тырвин всегда говорит.
Я очень рада, да.
Да, дядя Шура говорил. Что же, скажем до свидания обоим нашим зрителям.
Да, как артисты говорят, зритель иногда не смеется, потому что ему неудобно, он в зале один, неудобно смеяться.
Оцени больше, чем в зале, ушел под шорох собственных копыт,
да. Ну хорошо, спасибо большое, дорогой друг, всегда рада тебя видеть у нас в эфире, и наши зрители тоже. Прощаюсь с нашей аудиторией, ну и обнимаю Кирилла, спасибо тебе большое.
Счастливо, пока.